Знаете, так как-то суждено, что в нашем мире периодически что-то ломается. Иногда сами ломаем, иногда само ломается. И чтобы что-то восстановить, обычно нужно много сил, энергии, ресурсов. Как было бы здорово, если бы у нас была палочка-выручалочка. О. Вот эти сказки, да? Ну, русские, как минимум. Но не только русские. Они вообще во всем мире сказки. И вот как бы изменился наш мир, если бы вот у нас были бы какие-то магические силы. Фильмы про Спайдермена, Бэтмена, там, Супермена и так далее. Wonder Woman, кстати, чтобы меня потом, да, не критиковали за шовинизм. Как было бы здорово, если бы у нас была какая-то сила, чтобы что-то изменить, чтобы что-то починить, чтобы разбитое восстановить. Вот как у Иешуа. Да? Но вы знаете, по крайней мере, для самой большой ценности в этом мире, для наших взаимоотношений, Господь нам дал такую силу, волшебную. Вы знали об этом? Когда не так много нужно, чтобы починить сломанное, как минимум, что касается наших взаимоотношений. Господь нам дал одно действие, один метод чинить отношения, которые безвозвратно поломаны. Знаете, как это называется? Это называется покаяние. Это сверхчеловеческая сила. Это Божий магический подарок, который Он нам вручил, чтобы мы могли чинить наши взаимоотношения. Сегодня об этом стоит поговорить, потому что сегодня Шаббат Шува, Шаббат покаяния, Шаббат возвращения. Почему? Потому что это как раз последний Шаббат перед Йом-Кипуром. И сегодня необходимо немножко подготовить наши сердца к этому. Мы сегодня даже из нашего чтения слышали вот о притче блудного сына, уже, в принципе, уже настроены немножко на покаяние. Я бы хотел с вами прочитать еще одно место, совершенно тоже удивительное, драгоценное, сверхвлиятельное, из которого многому можно поучиться. Откройте, пожалуйста, со мной, если у вас есть Писание. Псалтырь, Псалом 50-й. Или 51-й по-немецкому. Псалом, который написал Давид. Псалом, который... Молитва, которую он написал, когда ему было очень-очень... Что? Стыдно. Когда он просто сгорал от стыда. Вот послушайте. Начальнику хора Псалом, сложный Давидом, когда к нему пришел пророк Натан, было это после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, милосердный Бог, многомилостливый, мои грехи сотри». Это я читаю, кстати, из современного перевода на русский язык. «Нечистоту мою отмой, отстирай, очисти меня от греха. Я знаю свою вину, мой грех всегда перед глазами у меня. Перед тобой, тобой одним я согрешил, у тебя на глазах сделал зло, так что правдивы твои слова, и твой суд справедлив. Едва я родился, грех был со мной, едва мать меня зачала. Правда о сокрытом угодно тебе. Ты показал, что твоя мудрость знает тайны. Окропи меня иссопом, я стану чист. Омой меня, буду снега белей. Весельем, радостью наполни мой слух. Ты сокрушил мои кости, пусть отрада им будет. От проступков моих отверни свой взор и сотри все мои грехи. Сотвори, Боже, чистым сердце мое. Дай духу правды вновь жить во мне. Не гони меня прочь от лица своего, святого духа своего не лишай. Верни мне радость быть спасенным тобой. духом благим поддержи. Научу я заблудших твоим путям и согрешивши вернуться к тебе. От кровавой доли спаси меня, Боже, Боже, спасение моего, и мой язык прославит правосудие твое. Отверзи, Господь, уста мои, и они восхвалят тебя. Не хочешь ты, чтобы я жертву принес всесожжение, неугодно тебе. Жертва Богу сокрушенный дух, сокрушенного сердца не отвергнет Бог. Будь милостив, Сиону помоги, стены Иерусалима построй. И когда ты примешь оправдательные жертвы, жертвы всесожжения, все целые жертвы, тогда быков вознесут на твой алтарь. Вот такой удивительный псалом, молитва покаяния царя Давида. Если вы помните, царь Давид – это кто? Царь. Царь Израиля. Который из них? Второй царь Израиля. До него был Шауль. После него Шломо. Это три царя, которые правили над всем Израилем. После Соломона царство разделяется, и там по 20 царей у каждого царства, у северного, у южного. Давид – один из первых царей, один из трех, которые царствуют над всем Израилем. И надо сказать, его линия, вот Давид, Шлому и так далее, они как раз царствовали потом все время над Иудеей, над Южным царством. Давид считается лучшим царем вообще за все время Израиля. Всех остальных царей сравнивают с Давидом, и никто не как Давид. Царь Давид – это царь по Божьему сердцу. Помните, Господь отвергнул Шауля, потому что он не был по Божьему сердцу. И выбрал Давида, который по Божьему сердцу. Удивительное выражение. Вы тоже по Божьему сердцу? Я тоже по Божьему сердцу. А Давид по Божьему сердцу. Но однажды была такая ситуация, когда Давид отослал свои войска там где-то воевать, что-то там отвоевывать, с врагами что-то разбираться. А сам остался дома. И расхаживая как-то по своему дому, что ли, он увидел красивую женщину. Да. И он царь. Это происходит 3000 лет тому назад. Где царь, он как бы делает, что хочешь. И кто ему что будет говорить. И он ее призывает к себе, у них отношения. А ее муж, он воюет за Давида в его армии. И через какое-то время ему присылают весть, что она забеременела. Понятно от кого. И он тогда, значит, гонца посылает к армии, чтобы прислали ее мужа. Он его, типа, чтобы он осведомил Давида, что там, как происходит все действие. Он его хорошо принимает, он ему дает много пить вина и посылает спать домой к своей жене. Все он это делает, чтобы скрыть то, что сделал он сам. Но Урия, как звали ее мужа, он говорит, как я могу пойти домой к своей жене, если мои коллеги, мои друзья воюют сейчас, они в палатках там, в холоде, в грязи, а я пойду... Нет. И он спит на улице. И Давид еще пробует как-то сделать так, чтобы он пошел к своей жене, чтобы было, ну, чтобы все подумали, что это его ребенок. Но когда он отказывается, то Давид решает проблему другим путем. Он этому Урии дает письмо, которое тот должен передать, не открывая, военачальнику, чтобы военачальник поставил Урию на самом опасном месте и отошел от него, чтобы враги его убили. Прям диву даешься, что живет в нашем сердце. И всегда ради какой-то хорошей цели. Чтобы не опозориться. Ну ладно, всякое бывает, закроем все это дело. И тогда, через какое-то время, к Давиду приходит пророк Натан. Помните эту историю? И говорит, Давид, у меня жуткие вещи происходят у тебя в царстве. Он говорит, что такое? Он говорит, представляешь, богач есть один, у которого много-много овечек. И решил... сделать пир. Так он не свою овечку взял и заколол и предложил гостям, а рядом с ним жил бедняк, у которого была одна единственная овечка, она была как дочь. Он ее любил, он ее выгуливал, он ее кормил, он ее мыл, она ему была как родственница. Так он его овечку взял, ее заколол, и они ее вместе съели. Давид рассвирепел, Кто этот мерзавец? Я его сейчас порву на куски. Натан ему говорит, это ты? У тебя что, мало было? Царь Израиля. И Давид убивает Натана. Нет? Нет. Нет. И Давид начинает каяться. Вместо того, чтобы сделать, знаете, какую-то пропаганду, ввести вето, кто скажет об этом грехе, 10 лет тюрьмы. Знаете, как бывает. Даже в наше время, да. Вместо, он же царь, у него вся власть. Кто его будет осуждать? Он царь, от него зависит жизнь и смерть. Буквально. Вместо этого он пишет вот этот псалом. И в этом псалме он раскаивается. И этот псалом он не себе где-то записал и периодически на него смотрел. Он его, как бы, сколько это можно так назвать, опубликовал. Этот псалом о грехе Давида, этот псалом покаяния читали поколения, и он вдохновлял и вдохновляет нас до сих пор каяться. Давайте взглянем на несколько аспектов этого псалма. Он такой длинненький, но 50-й псалом, да. Главные темы здесь очевидны. И первая тема – это смирение, как тема Йом-Кипура. Смотрите, 3-4 стих. «Помилуй меня, милосердный Бог, многомилостливый, мои грехи сотри». Заметьте, что он не приходит как рабочий за своей зарплатой. Да? «По милости вашей дайте мне мою зарплату». Зарплату так не просят, правильно? Зарплату как просят? «Ты что мне не заплатил еще?» То есть как это? У нас контракт есть. Я проработал. Где зарплата? Это не твое благоволение ко мне. Это наша сделка. Я инвестирую время, ты даешь деньги. Он так просит? Он просит как человек, который не имеет права рассчитывать на то, что ему дадут. Здесь нету никакого права прийти к Богу и требовать «прости меня, потому что ты должен». Не должен. И вообще, когда мы просим друг у друга прощения, вот это смирение, это очень важная штука. Мы не приходим друг к другу и просим, да ладно тебе, ты же все равно меня простишь, поэтому давай просто забудем об этом и пойдем дальше. Это немножко не то. Давид так не поступает. Он смиряет себя, он понимает, что он виноват. И Бог не обязан его простить за тот ужас, который он сотворил. И он уповает на Божью милость, полагается на милость дающего прощения. Прощение – это не нечто само собой разумеющееся. Он также признает свою вину. И вот здесь мы заметили то, что «мой грех сотри, очисти меня от греха». И вот смотрите, с 5 по 9 стих. «Я знаю свою вину, мой грех всегда перед глазами у меня». То есть, может быть, какое-то время прошло, он помнит о том, что он сделал. Оно вбилось в его мозг, оно как бы вонзилось в его сердце. «Пред тобой, тобой одним я согрешил, у тебя на глазах сделал зло». Вы знаете, это удивительные слова, потому что он-то согрешил не против Бога, одного. Он согрешил против и Батшебы, жены Урии, против Урии, против своей армии. Ничего себе, как он относится к людям, которые жизнь свою рискуют ради него. Но он понимает, что все наши грехи друг против друга, они автоматически и в первую очередь грехи против Бога. И он сознает, что он виновен. Он сознает, что он это сделал. У тебя на глазах, ты знаешь все, ты видел все. «Едва я родился, грех был со мной, едва мать меня зачала», говорит Давид в 7 стихе. Не имея в виду, что там был какой-то грех при его зачатии или что-то такое, нет, нет. Он отдает себе отчет, то, что он согрешил не потому, что это просто была ошибка. Обычно я ошибки не делаю, но вот сегодня произошла ошибка. Он осознает, что он кто? Грешник. Что с самого зачатия, с самого начала его еще неосознанного существования грех был главной характеристикой. Он не всегда проявляется у нас, у меня тоже. И он не всегда проявляется одинаково, но он проявляется. И в злости, и в ненависти, и в словах, и в поступках, и в жадности, в скупости, в зависти. Он проявляется по-разному, у каждого человека по-разному. И многообразно, и разнообразно. И то, что Давид здесь признает, это то, что он не стоит перед Богом и пытается ему сказать: Господь, вообще-то я царь, я могу делать, что я хочу. Мог бы такое сказать? Или ты сам этого хотел, Господь, иначе бы ты мне глаза не дал. Ты меня поставил царем, и вот на крышу, и вот ее там поставил. И что она вообще моется-то у себя на крыше? Негде больше помыться, что ли? Это же специально ты все сделал для меня. Ты мне поставил подножку, я упал. Кто так сказал, кстати говоря? Адам, Ева, это не я, это она, это не я, это он. Заметьте, что он этого не говорит. Или да ладно, Господь, ты знаешь, что Урия делал? Я все молчу, а ты что, не видел, что Урия сделал на прошлом году, зимой, на Новый год? Вместо того, чтобы оправдывать себя, он общественно кается, он принимает эту вину. Я как-то разговаривал с одним человеком, он говорит: не надо меня, он неверующий человек, пытался объяснить, что у нас есть вина перед Богом, не надо меня винить, я не принимаю чужую вину. Это, кстати, очень правильно. Чужую вину принимать не нужно, это какая-то странная игра немножко. Есть такие люди, которые всегда чувствуют себя виновными. Тут нужно как-то с ними профессионально поработать. Проблема не в этом. Проблема не в том, что мы постоянно принимаем чужую вину. Проблема в том, что часто или иногда, как минимум, нам так стыдно за то, что мы сделали или сказали, что мы прячем это. Мы не берем ответственность за то, что произошло. Когда мы сказали и не сделали. Когда мы сделали намного больше того, что нужно было. Когда мы так отреагировали. Когда мы не дали, потому что жалко было. Когда мы... Ну и так далее, и тому подобное. И нам так стыдно, что мы не берем просто за это ответственность. Давид брал. И дальше он просит Бога об исцелении. Вы заметили? Везде вот по этому псалму разбросаны вот эти просьбы об исцелении. Первое исцеление, оно больше такое духовное, моральное. Прощение. Сними с меня вот эту вину, она мне жить не дает. Я абсолютно виноват, помоги мне. Смотрите, вот 3-4 стих. Помилуй меня, милосердный Бог, многомилостив, мои грехи сотри. Откуда сотри? Да, ну или не жизни. Из, как будто бы в книгу кто-то это записал. Ну, Господь все знает. Как, знаете, как запись долгов, вычеркни. Не потому, что я их оплачу, я не могу оплатить этот грех. Однажды, кстати, его Господь оплатит, и это будет ему очень дорого стоить. Но его просьба, просьба наша, просьба Давида, это чтобы он стер наши грехи по своей милости. Грехи сотри, как из книги долгов, а мой отстирай, 4 стих, очисти, как снег? Нет, убили от снега, это дальше. А вот 4 стих. Омой, отстирай, очисти. Это метафора чего? Когда мы применяем эти глаголы. Да, когда мы стираем что-то. Но сегодня у нас есть стиралки. Раньше все было вручную. Не так давно, раньше. У Давида тоже. Стиралка плохо работала, он мыл все руками. Как одежду, которая запачкалась, нужно тереть ее. Вот так ототри меня от моей вины, от... моей вины, моего греха. Окропи меня иссопом, 9 стих. Это метафора откуда? Нечистых, таких как прикоснувшихся к мертвому телу, или таких как прокаженных с кожным заболеванием, которым нельзя даже было в стан войти. Когда он исцелялся, священник его окроплял водой. Помните, там целый такой ритуал. И Давид говорит: я стал как нечистый, мой грех сделал меня грязным перед тобой, Господь. Он это говорит не в своей спальне, он это пишет во всеуслышание. Царь Израиля, лучший царь Израиля, царь по Божьему сердцу. Чуть дальше он говорит: отвернись от грехов моих. 11 стих. От проступков моих отверни свой взор и сотри мои грехи. От чего отверни свой взор? Мы сегодня именно этот глагол читали в Торе. Он явно оттуда его взял. Помните, кто-то из вас сегодня читал, что Бог Моисею говорит перед его смертью, что когда ты умрешь, ты себе даже не можешь представить, что будет. И все будет очень весело и очень-очень страшно. Они начнут все славить других богов. И я что сделаю? Да, будет большой гнев Божий. И он что сделает? Там вот прямо так написано. отверну лицо свое. Вы заметили, когда мы благословляем вот детей друг друга, мы говорим, пусть Божье лицо, наоборот, повернется к тебе, воссияет над тобой. А тут он говорит, я его спрячу. Хестер паним. Хестер паним. Он вот, кстати, помните, на Пуре мы читаем какую книгу? Эстер. Это единственная книга, где что? Не упоминается имени Божие. Эстер, потому что Хестер паним. Потому что он обещал, что если вы будете грешить, я отверну мое лицо от вас. И Эстер, находясь в персидском плене, уже бывшем вавилонском, как раз потому, что Бог отвернул свое лицо от своего народа. Но здесь Давид использует именно этот глагол, чтобы сказать, отверни свое лицо не от меня, а от чего? От грехов. Он меняет немножко эту метафору. Говорит, Господь, пожалуйста, пожалуйста, ты можешь что-то сделать? И однажды Господь сделает. И это ему будет очень дорого стоить. Чтобы вычеркнуть мои грехи, очистить мои грехи, отвернуть лицо свое от грехов моих, забыть, выкинуть, оставить. Сделай меня чистым, как снег. И потом, кстати, Исаия берет эти слова. И просьба дать второй шанс. Посмотрите. А, подождите, это вот прощение, но также духовная сила. Смотрите, 12 стих. «Сотвори, Боже, чистым сердце мое, дай дух правды вновь жить во мне». И 13 стих, как новый шанс. «Не гони меня прочь от лица своего, святого духа своего не лишай». То есть в молитве покаяния, смотрите, сколько всего, оказывается, можно сделать. Он смиряется, он признает свою вину, он полностью берет ответственность за свой грех. Причем прямо до начала своего существования. То есть он понимает, чего он стоит, как человек грешный. Он раскаивается, умоляет Бога о том, чтобы он очистил его, простил, убрал, вычеркнул этот грех. Но он понимает, что он же опять туда свалится, если Господь ему не поможет. Как? Да, дай мне чистое сердце, Господь. Обнови дух Твой во мне. Дай мне духовные силы быть верным, верной Тебе. Сквозь все сложности жизни, сквозь все трудности заболевания, сквозь все страхи, сквозь все радости, все благополучия, все успехи, сквозь все соблазны, сквозь все испытания, дай мне чистое сердце, Господь, верное Тебе, которое будет любить Тебя больше, чем грех, будет любить Тебя больше, чем денег, будет любить Тебя больше, чем женщин или мужчин, будет любить Тебя больше, Господь, и не оставляй меня. Жалко, что у нас с вами в нашем народе был такой грешный царь. Нам нечего у него поучиться. Стыдная история. О ней не стоит говорить. Мы же не такие. Нам такое не нужно. Так ли это? Помните, что именно Давид назван царем по Божьему сердцу? Не по его грехам, но однозначно по его покаянию. Насколько он открывает свое сердце для Господа. Он стал, именно этот Давид, который заставил женщину с ним провести ночь. Что она могла сказать царю? Нет, я занята, знаешь, сейчас надо посуду мыть. Что она может сказать царю, у которого власть над ее жизнью? Который убивает ее мужа? Который раскаивается просто до луны и обратно? Именно он стал прародителем Машиаха Иешуа. Именно Иешуа является потомком Давида. Именно он лучший, Давид, лучший царь Израиля до Машиаха. Неужели мы лучше его? Неужели нам, мне, не в чем каяться? Правда, иногда нам очень стыдно. Может быть, мы не такие вещи сделали, как Давид, но мы не цари, у нас власти не так много. Но иногда мы что-то такое сделали, так ступили, что нам так стыдно признать свою вину. Вот в этот момент, не в другой, в этот момент нам нужно вспомнить нашего лучшего царя, Давида, и следовать его примеру. Именно это единственный путь к восстановлению в наших отношениях друг с другом, восстановлению доверия, к прощению, к примирению друг с другом и с Богом. Это называется как? А на иврите? Шува, да, шува. Вы знаете, слова этого псалма вдохновили поколение. Многие люди каялись именно его словами. Они находили в этом псалме выражение для того, что они чувствовали в своем сердце. Именно здесь, в покаянии Давида, человека по Божьему сердцу. Даже Амида, самая важная молитва любого еврейского служения. Амида, мы с вами говорим, стоячая молитва, да? Помните? Помните, как она начинается? Адонай сфатай тифтах уфи ягит тегилатеха. 17 стих 50-го псалма. Посмотрите, что здесь написано. Отверзи, Господь, мои уста, и они восхвалят Тебя. Амида начинается с псалма раскаяния Давида. Задумайтесь, пожалуйста. Это путь нашей чувы, нашего возвращения в отношения с другими людьми и тем более в отношения с Господом. И в заключение я бы хотел с вами спеть одну песню, прямо взятую отсюда, из этих слов, которая называется «Лев Тахор».
Ruach nachon, ruach nachon, al tashlicheni milifanecha, v'ruach kodshecha al tikach mimeni ashiva li sason yeshecha. Ruach neriva tismecheni. Сотвори сердце чистое, Elohim, во мне. Я обнови, а дух праведный внутри. Обнови, о, обнови, не отверни от меня твое лицо и духа твоего святого ты не отними. Спасенье, радость сердцу возврати, и духом тебе верным надели. Веруах недива, веруах недива, веруах недива, ты смехени.